Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Новости часа представит Любовь Баматова.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. Следственный комитет начал проверку в отношении Геннадия Гудкова. Движение «Левый фронт» обжалует в суде отказ мэрии Москвы согласовать проведение митинга оппозиции 1 июля. В Сирии не менее 250 военнослужащих сирийской армии перешли на сторону оппозиции. Следственный комитет России начал проверку по заявлению гражданина Болгарии Ивайла Зартова о возможном уклонении от уплаты налогов депутатом Госдумы от «Справедливой России» Геннадием Гудковым, сообщил представитель ведомства Владимир Маркин. О том, что в Следственный комитет поступили электронные письма от Зартова, стало известно на прошлой неделе. Источник ведомства уточнил, что в них сообщается о инвестициях Гудкова в зарубежные фирмы через один из кипрских банков. Тогда в интервью Интерфаксу Геннадий Гудков отверг обвинения, назвав их провокацией. Гудков – один из активных участников акции гражданского протеста в Москве в последние месяцы и связывает с этим появление информации, призванной скомпрометировать его. Сегодня же Гудков сообщил, что намерен подать в суд на телеканал НТВ, показавший сюжет, в котором его обвинили в отмывании денег за рубежом. Движение «Левый фронт» обжалует в суде отказ мэрии Москвы согласовать проведение митинга оппозиции 1 июля на основании недавно принятого закона, ужесточающего ответственность за нарушения в ходе массовых акций. Об этом Радио Свобода сообщил лидер движения Сергей Удальцов. По его словам, организация планировала провести митинг протеста против вступления России в ВТО без проведения референдума. Но мэрия в ответ на поданную заявку указала, что согласно новому закону лица, которые как минимум дважды привлекались к ответственности за нарушения в ходе публичных мероприятий, не могут выступать в качестве их организаторов. Значительная часть активистов оппозиции теперь лишена возможности подавать заявки на проведение массовых акций, что, по мнению Удальцова, противоречит статье Конституции России о праве на свободу собраний. Бывший министр финансов России Алексей Кудрин заявил, что созданный им в апреле Комитет гражданских инициатив не будет преобразован в политическую партию. Выступая сегодня на конференции комитета, Кудрин отметил, что на непартийной основе организация может привлечь к своей работе больше экспертов и представителей различных партий. Среди проектов комитета Кудрин назвал работу над поправками к законодательству о выборах с целью исключить лишние фильтры, создание центров взаимопомощи по защите прав граждан. Он также выразил готовность лично помогать в подготовке региональных бюджетов. В Свердловской области голодают сотрудники Верхнесинечихинского металлургического завода. Предприятие проходит стадию ликвидации. Всех работников сократили, не выплатив зарплаты. 18 человек в минувшую пятницу объявили голодовку. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Екатерина Петрова.
В Верхней Синечихе голодают уже четвертый день. Из 18 участников акции протеста трех госпитализировали. Женщины почувствовали себя плохо из-за хронических заболеваний. Люди требуют выплаты долгов по зарплате. Они достигают 15,5 миллионов рублей. Как рассказала нам одна из участниц голодовки, областные власти связывались с ними и просили приостановить акцию протеста, пообещав решить вопрос с выплатой денег. Однако пока перечислено только 260 тысяч рублей. Этого хватит лишь части голодающим. Всего на металлургическом заводе, который сейчас ликвидируют, работало около 400 человек, и многие вслед за своими бывшими коллегами тоже готовы пойти на крайние меры. Собственники завода, по некоторым данным, находятся на Кипре и не вступают в контакты с представителями власти. При этом правительство области прорабатывает вопрос передачи предприятия на баланс региона. Добавлю, что ситуацией уже заинтересовалось Уральское окружное управление Генпрокуратуры. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
Радио Свобода. Новости.
Высший специализированный суд Украины отложил до 12 июля рассмотрение кассации экс-премьера Юлии Тимошенко на приговор по газовому делу. Сторона обвинения просила перенести заседание до заключения судебно-медицинской экспертизы, которая должна оценить состояние здоровья Тимошенко и возможность ее присутствия в суде. Экс-премьер отбывает в колонии в Харькове 7-летний срок заключения по обвинению в превышении должностных полномочий. Сейчас она находится на лечении в одной из харьковских больниц. Перед началом сегодняшнего заседания к зданию Высшего суда пришли около 1000 сторонников Тимошенко. Они скандировали Юле волю. Президент России Владимир Путин, посетивший накануне Израиль, во вторник нанес визит на западный берег Иордана. Он встретился с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Элла Котлер.
Средства массовой информации в палестинской автономии освещают визит президента России довольно скудно, сосредотачиваясь преимущественно на ожиданиях главы автономии Махмуда Аббаса от встречи с российским лидером. Эта встреча уже состоялась в Вифлееме. На ней обсуждалось состояние мирных переговоров между Израилем и палестинской автономией и роль России в квартете посредников. Как неоднократно заявлял палестинский лидер, он очень благодарен правительству Российской Федерации за постоянную поддержку. По окончании встречи президент Путин и глава автономии Аббас приняли участие в церемонии открытия Российского культурно-образовательного центра, строительство и дальнейшее финансирование которого обеспечивается бюджетом Российской Федерации. По распоряжению главы палестинской автономии, одна из улиц в Вифлееме названа в честь президента Российской Федерации Владимира Путина. Это не первая улица, получившая новое имя в честь российского лидера. В январе одна из улиц в Иерихоне была названа в честь Дмитрия Медведева. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
В сирийской провинции Идлиб на севере страны не менее 250 сирийских военнослужащих перешли на сторону оппозиции. Об этом сообщили сегодня сирийские активисты. Сегодня же в предместьях Дамаска произошли столкновения между отрядами Сирийской республиканской гвардии и повстанцами. По сведениям Сирийского центра по наблюдению за правами человека, есть погибшие, однако их точное число не приводится. В тот же день правительственные войска подвергли штурму пригород Дамаска Барзех. Погиб один человек. Несколько человек были ранены в Дер-эр-Зоре в результате интенсивного обстрела этого города со стороны сил, верных режиму президента Башара Асада. По данным сирийских активистов, с начала конфликта в Сирии в марте прошлого года жертвами столкновений и обстрелов стали более 14 тысяч человек. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Владимир Путин в ходе поездки на Ближний Восток пытается укрепить влияние Москвы в ближневосточном регионе. Совет НАТО осудил действия Сирии, сбившей турецкий военный самолет. В Страсбурге проходит сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Эти и многие другие темы во втором информационном часе нашей программы. Президент России Владимир Путин сегодня завершает двухдневную поездку по Ближнему Востоку. В городе Вифлеем на западном берегу Иордана у него прошли переговоры с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом, после чего он отправился в Иорданию для встречи с королем Абдаллой II. Главная цель коротких визитов Путина в Израиль, Палестину и Иорданию, по мнению большинства экспертов, продемонстрировать, что Москва по-прежнему хочет остаться одним из главных политических игроков в ближневосточном регионе, рассказывает Александр Гостев.
Основной темой переговоров Владимира Путина и председателя Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса в Вифлееме стали все те же перспективы возобновления прямых израильско-палестинских мирных переговоров, о чем в понедельник шла речь и во время бесед президента России с руководителями Израиля. Кроме того, Путин и Аббас обсудили обращение палестинской автономии в ООН для получения статуса полноправного члена организации или хотя бы статуса государства-наблюдателя. Возможность провести в Москве международную конференцию по ближневосточной проблеме, ситуацию в Сирии и ядерную программу Ирана. Российский президент накануне этой встречи сказал:
«На фоне событий на Ближнем Востоке еще более возрастет необходимость решать застарелые конфликты. Прежде всего, арабо-израильские. Призываем стороны возобновить переговоры. Это единственный путь к урегулированию».
Махмуд Аббас в интервью агентству «Интерфакс», назвавший нынешний визит президента России в Палестину историческим, заявил, что он очень благодарен Москве за постоянную поддержку. Сейчас территориями на западном берегу Иордана управляет признанное мировым сообществом правительство палестинской автономии, а сектором Газа – радикальная группировка «Хамас». Путин во вторник подчеркнул, что восстановление единства должно произойти на платформе Организации освобождения Палестины, которую возглавляет Аббас. Стоит ли воспринимать общение Владимира Путина и Махмуда Аббаса как нечто большее, чем рядовую демонстрацию взаимной дружбы? Мнение журналиста, востоковеда и политолога Елены Супониной.
В настоящее время прорыва в израильско-палестинском урегулировании быть не может. Стороны не готовы к серьезным уступкам. Более того, израильтяне в ожидании, а что принесет Ближнему Востоку происходящие трансформации в регионе, и все чаще приходится слышать от многих израильских экспертов, что не время сейчас решать проблему Палестины. Да и палестинцы тоже столкнулись со многими трудностями, они никак не могут договориться между собой. Переговоры о создании коалиции между двумя ведущими палестинскими движениями «Фатх» и «Хамас» буксуют. А ведь давно уже пора проводить в палестинской автономии и президентские, и парламентские выборы. Но всякий раз они откладываются. Поэтому заявление палестинского лидера Махмуда Аббаса – это скорее и дань уважения, и память о традиции очень хороших отношений между палестинцами и россиянами. Это дипломатический этикет, но не надежда на что-то больше.
После переговоров на западном берегу Иордана Путин отправился в Иорданию для встречи с королем Абдаллой II, которого ряд экспертов считают, возможно, единственным относительным союзником Кремля в регионе. Впрочем, даже такая сдержанная оценка может быть ошибочной. Вот что о нынешнем визите российского президента на Ближний Восток думает политический комментатор, арабист Константин Эгерт.
Вся эта поездка Израиль, палестинская автономия, Иордания – это довольно такой классический маршрут для иностранных лидеров. В этом районе считается неправильным посетить Израиль, но не посетить палестинскую автономию, считается неправильным не заглянуть к иорданскому королю. Никаких особенных сдвигов никто, собственно, с самого начала и не ожидал. Путин развил небывалую международную активность в последнее время, посетив уже несколько стран и несколько международных совещаний. И создается впечатление, что он довольно активно пытается просто напомнить о себе, пытается напомнить, кто говорит от имени России, не ожидая при этом никаких особенных прорывов. Если бы Путин хотел обсуждать какие-то серьезные моменты и пытаться что-то изменить в нынешней довольно, надо прямо сказать, непростой ситуации для России на Ближнем Востоке, он бы, наверное, все-таки поехал бы, например, в Персидский залив и общался бы там с руководителями монархии Персидского залива, которые играют сейчас довольно существенную роль во всей ситуации, сложившейся, например, вокруг Сирии. Он на самом деле едет к людям, с которыми у него, так сказать, давние, довольно-таки налаженные такие отношения. Король Абдалла вообще, может быть, единственный ближневосточный лидер, который, можно сказать, приятельствует с Путиным. Российский президент поехал на Ближний Восток не для того, чтобы там что-то новое для себя узнать и внезапно изменить свою позицию, а просто для того, чтобы продемонстрировать, что Россия из Ближнего Востока не уходит, что у нее есть здесь свои интересы, но продемонстрировать это в такой для себя не очень обременительной форме.
В случае обострения дальнейшего обстановки на всем Ближнем Востоке Россия может рассчитывать на палестинскую администрацию и на Иорданию, ну, как на относительных союзников?
Я думаю, что палестинская администрация сама находится в очень тяжелом положении, ведь фактически палестинцы администрируются двумя администрациями. Одна хамасовская в Газе, другая фатховская в Рамале. И рассчитывать на какую-то особую помощь от нее не приходится. Махмуд Аббас сам фигура довольно слабая. Что касается короля Иордании, то да, наверное, он может каким-то образом замолвить словечко, что называется, за Россию. Но дело в том, что в Иордании куча своих проблем, касающихся, в общем-то, довольно неустойчивой политической системы. И, по крайней мере, ради самосохранения даже. Король Абдалла будет держаться вдали или подальше от, например, российской политики в отношении Сирии, которая крайне непопулярна в суннитских государствах Ближнего Востока. Так что не думаю, что здесь можно ждать какую-то большую помощь.
Это было мнение политического комментатора Константина Эгерта. Может ли Москва при нынешнем полном отсутствии гибкости и готовности к компромиссу как со стороны Израиля, так и палестинской стороны хоть как-то способствовать продвижению мирного процесса на Ближнем Востоке, например, в рамках работы квартета международных посредников, состоящего из представителей ООН, России, США и Евросоюза? Вновь мнение востоковеда и политолога Елены Супониной.
Палестинцы прекрасно знают, возможности Москвы ограничены, да и все сейчас посредники очень заняты и своими делами, те же европейцы, экономическими, финансовыми. Американцы готовятся к выборам. И многих отвлекает то, что происходит сегодня в Сирии, в Египте. Посмотрите, во многом даже всплески решения проблемы Палестины уже зависят от графика отпусков. Вот сейчас будут сделаны серьезные заявления, а потом в июле-августе все затихнет. И следующее заседание квартета посредников на министерском уровне состоится только в сентябре в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В любой момент может быть обострение, и вот сейчас между сектором Газы и израильской армии следует обмен ракетными ударами. Пускай силы не равны, но обстановка-то напряженная. И тем не менее, в августе будет очередное затишье дипломатических усилий вокруг Палестины. Сейчас эта проблема волнует международное сообщество меньше других.
В эфире «Радио Свобода» была специалист по Ближнему Востоку Елена Супонина. Во вторник Владимир Путин и Махмуд Аббас открыли в Вифлееме российский культурно-образовательный центр, который был построен и будет работать на деньги из бюджета Российской Федерации. Александр Гостев, «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет России начал проверку по заявлению гражданина Болгарии Ивайла Зартова о возможном уклонении от уплаты налогов депутата Госдумы от «Справедливой России» Геннадия Гудкова. Об этом сообщил представитель ведомства Владимир Маркин. Движение «Левый фронт» обжалует в суде отказ мэрии Москвы согласовать проведение митинга оппозиции 1 июля на основании недавно принятого закона, ужесточающего ответственность за нарушения в ходе массовых акций. Михаилу Ходорковскому сегодня исполняется 49 лет. Оппозиционер Алексей Навальный направил главе Следственного комитета России заявление с просьбой проверить обстоятельства взлома его электронной почты и аккаунта в Твиттере. Издательский дом «Коммерсант» приостанавливает вещание своего телеканала «Коммерсант ТВ». Руководство холдинга объясняет это убыточностью проекта. В Свердловской области проводят голодовку работники Верхнесинячинского металлургического завода. Предприятие проходит стадию ликвидации. Всех сократили, не выплатив зарплату. Самарская губернская дума вслед за Петербургом приняла закон о запрете пропаганды гомосексуализма. Высший специализированный суд Украины отложил до 12 июля рассмотрение кассации экс-премьера Юлии Тимошенко на приговор по так называемому газовому делу. Восстановление палестинского единства поможет мирному урегулированию израильско-палестинского конфликта. Союз НАТО выражает поддержку Турции и решительно осуждает Сирию, сбившую на днях турецкий военный самолет. Министры финансов четырех крупнейших стран еврозоны – Германии, Франции, Италии и Испании – проводят в Париже переговоры о возможных мерах борьбы с долговым кризисом. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Очень коротко о наших дальнейших передачах. В 19 часов время гостей, в 20 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час грани времени, в 22 радиожурнал «Время и мир», в 23 часа «Поверх барьеров». На внеочередном заседании в Брюсселе члены Совета НАТО заявили о полной поддержке Турции, осудили Сирию, сбившую турецкий самолет-разведчик, совершавший тренировочный полет, рассказывает Александра Вагнер.
Турция созвала внеочередное заседание НАТО на основании 4-й статьи договора о членстве в Североатлантическом Союзе, согласно которому консультации могут проводиться в случае, если под угрозой находится территориальная целостность или безопасность государства, имеющего членство в НАТО. По словам генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена, на внеочередном заседании не обсуждались вопросы военного вмешательства.
Мы не обсуждали статью 5 договора НАТО, предусматривающую защитные меры. Наши консультации основывались на статье 4, что является стандартной процедурой. Инициатором консультации выступила Анкара. Мы обсудили ситуацию, и союзники заявляют о солидарности и полной поддержке Турции.
Во время встречи Турция предоставила детали инцидента, подчеркнув, что на основании перехваченной радиозаписи сирийские подразделения были полностью осведомлены об обстоятельствах полета. Дамаск ранее утверждал, что информации о том, кому принадлежал самолет, не было, и военные поступили бы точно так же, если бы в сирийское воздушное пространство вторгся любой подозрительный летательный аппарат. Самолет-разведчик ВВС Турции F-4, по версии Анкары, был сбит 22 июня во время тестового полета, находясь в международном воздушном пространстве. Его обломки упали в сирийские территориальные воды. Сирия утверждает, что самолет-разведчик находился максимум в 2 километрах от береговой линии и был сбит системой противовоздушной обороны с радиусом действия 2,5 километра. По утверждению некоторых западных СМИ, в понедельник Сирия попыталась сбить еще один турецкий самолет, занимавшийся поиском пилотов, которых до сих пор считают пропавшими без вести. Якобы приборы зарегистрировали сигналы сирийской системы ПВО, однако атака совершена не была. На внеочередном заседании НАТО приняло представленную Турцией версию событий. Генеральный секретарь Североатлантического союза Андерс Фог Расмуссен заявил:
«Мы считаем недопустимыми подобные действия и резко осуждаем их. Этот случай – очередной пример игнорирования властями Сирии международных норм, мира, безопасности и равнодушного отношения к человеческой жизни».
Премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая во вторник в парламенте, заявил, что после инцидента с самолетом был повышен уровень боевой готовности. Любое приближение сирийских войск к границе будет расцениваться как военная угроза. Отношения между Дамаском и Анкарой были напряженными еще до инцидента со сбитым самолетом. В турецких лагерях беженцев находится более 30 тысяч сирийцев, покинувших свою страну с момента начала вооруженного конфликта. В понедельник в Турцию прибыли 30 дезертировавших из сирийской армии военнослужащих, среди которых один генерал. Границу они перешли вместе с семьями. Накануне Европейский Союз ввел новые санкции в отношении членов сирийского правительства и нескольких компаний. Им запрещен въезд на территорию ЕС, а их счета в европейских банках будут заморожены. Также был введен запрет на страхование поставок в Сирию товаров, на которые было наложено эмбарго. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Московское время 17:21. На волнах Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. И сейчас у нас прямое включение из Страсбурга. Там проходит сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. На ней работает наш корреспондент Данила Гальперович, наш специальный корреспондент. И он сейчас в прямом эфире. Данила, здравствуйте. Что сегодня происходит на сессии? Какова повестка дня?
Андрей, надо сказать, что на самой сессии происходит касающегося России немного. Все готовятся к завтрашнему дню, когда будет целых два момента, так или иначе, касающихся Российской Федерации. Это общий доклад о состоянии прав человека в странах Совета Европы и более четкий о угрозе жизни правозащитников в странах, членах Совета Европы. В втором докладе, о котором я говорю, будет очень много о России, там, конечно же, и напоминание о том, что убийство Анны Политковской толком не расследовано, и то, что были убиты Станислав Маркелов и Анастасия Бабурова, естественно, про Наталью Истемирову речь. Но вообще сегодня за пределами сессии довольно много происходит, связанного с Россией в кулуарах. Во-первых, буквально только что недавно совсем состоялось довольно большое интервью «Радио Свободы» с сыном Михаила Ходорковского, Павлом Ходорковским. Сегодня я напомню, у Михаила Ходорковского день рождения. Его сын Павел здесь, в Страсбурге. Мы с ним увиделись, поговорили. И оно будет дальше в программах «Радио Свобода». Ну и в кулуарах здесь, но совсем нельзя это воспринимать как неважное какое-то событие, проходит круглый стол о так называемых преступлениях чести на Северном Кавказе. И здесь для европейских парламентариев открывается довольно много неизвестного и, надо сказать, ужасного из того, что происходит сейчас в северокавказском обществе, российском, в частности, например, такая вещь, как преступление чести, а именно убийство и издевательство над женщинами, которые ведут себя не по законам, не по так называемому кодексу горянки или не по законам шариата. Ну, законы шариата, мы знаем, что их довольно своеобразно понимают в республиках Северного Кавказа, но вот если говорить о так называемом кодексе горянки, то очень много сейчас здесь рассказывается участниками этого круглого стола о порядках в Чечне. Например, Инна Айрапетян, которая заведует и организовала в свое время фонд «Синтем», это неправительственная организация, которая защищает женщин, пострадавших в вооруженных конфликтах, и вообще защищает права женщин. Вот она рассказывает на этом круглом столе, буквально только что я ее слышал, что фактически в Чечне полностью введена шариатская форма одежды для женщин, то есть это обязательно длинный рукав, это обязательно длинная юбка, как минимум ниже локтя или ниже колена соответственно, и точно совершенно закрытая шея, это закрытая хиджабом голова, и этот дресс-код введен точно для государственных учреждений, там нельзя появиться без этого, а также практикуется такая вещь, как, например, если девушка, женщина появляется не в надлежащем головном уборе или одеянии где-то на улице, то ее фотографируют на мобильный телефон какие-то отчаянные молодые люди, размещают это в самых разных интернет-сетях, и надо сказать, что потом эту девушку накрывает волна преследований. Гораздо хуже обстоит в других случаях, когда происходит действительно преступление чести, то есть убийство и издевательство. Например, Елена Милашина, которая на этом круглом столе, наша коллега из «Новой газеты», рассказывала о том, что происходит в Дагестане, рассказала о таком убийстве чести, когда за вроде как неприятную СМС убили девушку, причем ее собственные родственники, и практически никто не собирался это расследовать. Более того, убийца известный, его арестовывали, потом выпустили и так далее. Надо сказать, что европейские парламентарии были в абсолютном шоке, выслушивая это, потому что, насколько я понимаю, они, может быть, готовы были к сведениям, подобным из мусульманской страны, но не из России. Вот сейчас они, собственно, эти сведения переваривают.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был наш специальный корреспондент на сессии ПАСЕ в Страсбурге Данила Гальперович. Он рассказывал о содержании сегодняшнего дня, заседания сессии. Еще раз напомню, что многие вопросы, связанные с Россией, будут обсуждаться в ходе этой сессии и завтра. И, разумеется, мы познакомим наших слушателей о том, как проходило, с тем, как проходило это обсуждение. Вы слушаете «Радио Свобода». В Киеве высший специализированный суд из-за болезни Юлии Тимошенко перенес на 12 июля рассмотрение кассации на вынесенный ей минувшей осенью приговор. Тогда за превышение полномочий при подписании в 2009 году газовых контрактов Украины с Россией бывшего украинского премьер-министра приговорили к 7 годам лишения свободы, рассказывает Владимир Вахненко.
Второе заседание высшего специализированного суда вновь началось с того, что государственное обвинение потребовало перенести рассмотрение кассации. Прокурор Оксана Драгобицкая предложила вернуться к этому вопросу после 10 июля, то есть после следующего заседания Киевского районного суда Харькова. Накануне этот суд постановил провести экспертизу состояния здоровья Юлии Тимошенко на предмет того, может ли она участвовать в заседаниях по другому делу. О финансовых махинациях, возглавляемой ею в 90-х годах компании «Единая энергосистема Украины». В результате суд удовлетворил ходатайство обвинения и перенес рассмотрение кассации на 12 июля, говорит депутат Верховной Рады от фракции «Блок Юлии Тимошенко. Батьковщина» Владимир Бондаренко.
Специально власть затягивает кассационное рассмотрение с одной целью – не допустить возможности обжаловать решения судов украинских в международных судебных органах. И вот та причина, которая толкает власть, действовать вроде бы нелогично. Юлия Тимошенко написала, что она не хочет в этом судебном разбирательстве уже в кассационном брать участие. Это ее право, она его реализовала, есть ее письменное заявление, все. Нет, они говорят, из-за того, что Юлия Владимировна не может брать участие, здесь участвовать, мы не будем рассматривать, переносят.
Соратники оппозиционного лидера убеждены, что справедливое решение относительно дела Юлии Тимошенко может вынести только Европейский суд по правам человека в Страсбурге, который 28 августа рассмотрит ее жалобу. В заявлении бывшего премьера речь идет о незаконном аресте, о пытках, а также о непредоставлении необходимой медицинской помощи. Ряд экспертов и политиков предполагают, что на следующем заседании по рассмотрению кассации суд может отменить приговор Тимошенко по газу. Делу.
Тогда, я думаю, у всех бы появился шанс разговаривать уже с властью Украины, как с теми, кто умеет исправлять ошибки.
Считает лидер Европейской партии Украины Николай Катеринчук. Впрочем, по словам Владимира Бондаренко, даже если Тимошенко оправдают, украинские власти вряд ли оставят ее в покое.
Власть ищет и любые другие поводы, чтобы после завершения этого процесса вкидывать в судебную машину новые и новые обвинения и держать Юлию Тимошенко в суде. А я бы спросил, вот, например, последнее обвинение, когда ей уже намекает, а Янукович прямо заявил, она чуть ли не убийца Евгения Щербина. А куда девался бизнес Евгения Щербина? У одного из союзников, главных союзников Януковича, Ахметова, в фирме СКМ, его основной фирме, находится все то добро, которое нажил Щербин. Интересно, как оно туда попало, по каким причинам. Надо проверить вот это. Вот есть повод для такого расследования.
Обвинение по делу об убийстве 16 лет назад бизнесмена и депутата Верховной Рады Евгения Щербаня украинская прокуратура обещает предъявить Юлии Тимошенко сразу после ее выздоровления. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Следственный комитет России начал проверку по заявлению гражданина Болгарии Ивайла Зартова о возможном уклонении от уплаты налогов депутата Госдумы от «Справедливой России» Геннадия Гудкова. Об этом сообщил представитель ведомства Владимир Маркин. Гудков отвергает обвинения, называя их провокацией. Движение «Левый фронт» обжалует в суде отказ мэрии Москвы согласовать проведение митинга оппозиции 1 июля на основании недавно принятого закона, ужесточающего ответственность за нарушения в ходе массовых акций. Михаилу Ходорковскому сегодня исполняется 49 лет. Это уже 9-й день рождения, который он отмечает в заключении. Оппозиционер Алексей Навальный направил главе Следственного комитета России заявление с просьбой проверить обстоятельства взлома его электронной почты и аккаунта в Твиттере. Издательский дом «Коммерсант» приостанавливает вещание своего телеканала «Коммерсант ТВ». Руководство холдинга объясняет это убыточностью проекта. В Свердловской области проводят голодовку работники металлургического завода. Предприятие проходит стадию ликвидации. Всех сократили, не выплатив зарплату. Самарская губернская дума вслед за Петербургом приняла закон о запрете пропаганды гомосексуализма. Высший специализированный суд Украины отложил до 12 июля рассмотрение кассации бывшего премьера Юлии Тимошенко на приговор по так называемому газовому делу. Этот приговор был вынесен в прошлом году. Восстановление палестинского единства поможет мирному урегулированию израильско-палестинского конфликта. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров в Вифлееме на западном берегу Иордана с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Союз НАТО выражает поддержку Турции и решительно осуждает Сирию, сбившую на днях турецкий военный самолет. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического союза Андерс Фог Расмуссен по завершении заседания Совета НАТО. Оно состоялось сегодня в Брюсселе. Министры финансов четырех крупнейших стран еврозоны – Германии, Франции, Италии и Испании – проводят в Париже переговоры о возможных мерах борьбы с долговым кризисом. Министры иностранных дел стран Евросоюза на встрече в Люксембурге высказались за то, чтобы начать с Черногории переговоры о ее вступлении в Европейский Союз. Комитет Сената США по международным делам сегодня, как ожидается, рассмотрит так называемый «закон Магнитского». Московское время 17 часов 32 минуты. На волнах Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. Мы возвращаемся к российским темам и представим очередной обзор публикаций в печати, на этот раз публикации в печати российской. Речь идет о российской версии журнала Forbes. Напомню, что сегодня, об этом я только что говорил в краткой сводке новостей, Михаилу Ходорковскому исполнилось 49 лет, и это уже 9-й день рождения, который бывший глава компании ЮКОС отмечает в заключении, и сегодня же в его день рождения в 100-м юбилейном номере журнала Forbes опубликована статья Михаила Ходорковского. В ней он предупреждает, что, не желая разговаривать с оппозицией, власть фактически отдает улицы радикалам, с которыми, после того, как они почувствуют силу, договориться уже будет невозможно, считает бывший глава ЮКОСа. Обзор этой публикации и мнение экспертов по поводу выраженной точки зрения Ходорковского подготовила моя московская коллега Валерия Шабаева.
Политическая повестка дня на ближайшие 6 лет, сформированная в эклектичных предвыборных статьях Владимира Путина, не вызывает возражений у оппозиции только в одном, но ключевом вопросе. Страна остро нуждается в модернизации. Возможность продолжать развиваться за счет сырьевых доходов практически исчерпана, поскольку и объем производства основных видов сырья, и себестоимость их производства, и ценовые параметры мирового рынка вряд ли будут улучшаться, а вот стабилизация или даже ухудшение вполне вероятны. При том, что качество качество жизни россиян заметно отстает от европейского уровня, при том, что демографические и связанные с ними пенсионные проблемы явно будут нарастать, при том, что состояние инфраструктуры страны ухудшается относительно соседей или даже в абсолютных показателях, очевидно. Времени до начала проявления кризисных явлений в различных сферах немного. Далее Михаил Ходорковский приводит три принципа, которые Путин, по его оценке, полагает аксиомами. Первое. Демократия – это власть большинства. Меньшинство должно принимать эту власть и подчиняться ей. Второе. Власть большинства означает право применения мер принуждения, включая физическую силу и репрессии, к меньшинству от имени большинства во всех случаях, когда меньшинство протестует или даже просто активно возражает, а следовательно отсутствует необходимость договариваться с меньшинством. Третье. Право выступать от имени большинства на ближайшие 6 лет монопольно принадлежит лично Путину в результате нечестных выборов. Фактическая ликвидация федерализма, местного самоуправления, разделение властей, включая независимый суд, реальной политической конкуренции, самовластие коррумпированной бюрократии и силовых структур возвращают страну в индустриально-сырьевую эпоху 30-60-х годов прошлого века. Темпы роста будут ниже критических для страны 4-5%. Качество госуправления не позволит при таких сравнительно низких для развивающейся экономики темпах роста обеспечить достаточный уровень социального благополучия во многих регионах. Количество локальных точек напряжения будет расти. Осознание, что современная экономика и современное общество есть совокупность меньшинств, а современная демократия – способ защиты их интересов, слишком революционные и ментально неприемлемые изменения парадигмы для политиков, составляющих путинское окружение, да и для самого Путина. В такой ситуации попытки применения силы со стороны власти более вероятны, чем искреннее стремление найти компромисс. Граждане, выходя на мирную демонстрацию сотнями тысяч, пытались договориться. Когда им в переговорах отказывают, они оставляют улицу радикалам. Между тем, сегодня мир слишком хрупок, чтобы власти стоило испытывать терпение общества, его отдельных частей, в прямом противостоянии, предупреждает Михаил Ходорковский и заключает, что приемлемой альтернативы широкому консенсусу попросту не существует. Прокомментировать тезис о радикализации протеста я попросила генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина.
Скорее всего, речь идет не о радикализации протестов, а о профессионализации их. Всего, по некоторым подсчетам, в Москве и в Петербурге, и других крупных городах, около 3-4 тысяч людей, которые готовы профессионально заниматься организацией революционного протеста. Причем 1002 из них – это постоянный контингент митингов, которых упрашивать с ОМОНом, что называется, драться не нужно. Для них это форма психологической разгрузки и социальная обязанность. Вот я боюсь, что вот эта часть протестующих горожан так или иначе вступит в противодействие с творческой интеллигенцией, которая сейчас организует протестные процессы. Видимо, именно об этом Михаил Борисович Ходорковский и говорит. Надо сказать, что для власти такие рассерженные горожане, я имею в виду профессиональные революционеры, очень выгодны, потому что власть может использовать их поведение для обоснования репрессивных мер, целью как раз предупреждения разрастания вообще протестных настроений в обществе, вернее, их открытого проявления. Присутствие и стимулирование этой компоненты дают моральное право власти действовать жестко и пресекать вообще любые протестные действия. Поэтому я думаю, что в ближайшее время, так или иначе, власть будет поощрять создание этого революционного контингента и его оформление.
Политолог Алексей Мухин о путях радикализации протеста в России. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
В Москве 17:39. Вы слушаете «Радио Свобода». Информационную программу «Время свободы» продолжает наша традиционная рубрика «Мировая политика». репортаж в рамках этой рубрики. Мы сегодня получили из столицы Соединенных Штатов Вашингтона. В Международном комитете американского сената сегодня должно пройти голосование по так называемому закону Сергея Магнитского. Этот закон, законопроект, предусматривает введение визовых и имущественных санкций против российских должностных лиц, которые считаются виновными в грубых нарушениях прав человека. И, в частности, речь идет о 50 с лишним чиновниках, которые, по мнению авторов закона, причастны к гибели юриста фирмы Hermitage Capital Сергея Магнитского в московском СИЗО. Передает корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
Профильный комитет Сената должен был голосовать этот биль еще 19 июня, но тогда, по ходатайству одного из членов демократической фракции, голосование было отложено на неопределенный срок до следующего пленарного заседания. Неопределенность эта, правда, рассеялась меньше, чем за неделю. Каково в Международном комитете соотношение сил за и против законопроекта? Вопрос эксперту Института American Enterprise Даниэлю Вайдичу. Если говорить о наиболее влиятельных сенаторах от обеих партий, то они, видимо, достигли консенсуса в пользу Билля Магнитского. При этом одни считают, что он должен быть принят по причине неудовлетворительного состояния прав человека в России, в то время как для других это политическая цена, которую надо уплатить за нормализацию торговых отношений с Россией в контексте ВТО и за отмену давней поправки Джексона-Веника, которая увязывала предоставление еще СССР статуса наибольшего благоприятствия в торговле со свободой иммиграции. Иными словами, даже те парламентарии, как в Сенате, так и в Палате представителей, которые в душе против Билля Магнитского, но которые не хотят, чтобы американские компании теряли выгодный бизнес России, понимают, что без принятия этого закона нормализации торговли не произойдет и будут, скрипя сердце, голосовать за него, подчеркнул Вайдич. Кроме того, большинство конгрессменов было неприятно удивлены суровостью мер, которые российские власти собираются использовать против участников протестного движения. Хотя администрация Обамы, мягко выражаясь, не в восторге от Билля Магнитского, и несмотря на то, что у демократов в Сенате есть простое большинство, достаточное для того, чтобы отменить поправку Джексона-Веника без утверждения этого Билля, они этого делать не будут. Мало того, ведущий спонсор законопроекта в Сенате – это демократ Бенджамин Кардин. Джон Керри, председатель Сенатского международного комитета и бывший кандидат в президенты, тоже поддерживает эту меру. В лагере республиканцев энтузиазм по поводу Билля Магнитского больше, чем в стане демократов, может быть, подспудно из-за желания досадить России за ее сирийскую политику. Но складывающийся консенсус, на мой взгляд, сильнее межпартийных разнотолков, сказал эксперт Института American Enterprise. Белый дом, отмечают наблюдатели, активно лоббировал свою позицию по Биллю Магнитского, что нашло отражение в сенатской версии законопроекта по сравнению с тем его вариантом, который был принят единодушно Международным комитетом Палаты представителей. Так, за Конгрессом оставлено меньше полномочий, чем за Госдепартаментом, вносить в черный список имена проштрафившихся российских чиновников, подпадающих под санкции. Администрация также добилась от Сената согласия позволить внешнеполитическому ведомству из государственных соображений выводить из-под действия имущественных санкций иных нарушителей прав человека в России. Все, что для этого надо, это не разглашать их имена, так что финансовые учреждения, в которых они держат свои активы, не узнают о том, что они занесены в реестр нарушителей. Более того, сенатская версия законопроекта распространяет санкции на провинившихся чиновников во всем мире, а не только в России, за что проголосовали депутаты Нижней палаты. Это и другие разночтения подлежат устранению в согласительном комитете Конгресса. Что думают поборники прав человека о перипетиях прохождения Билля Магнитского в Конгрессе? За комментарием я обратился к Дэвиду Крамеру, высокопоставленный представитель Госдепартамента в администрации Буша-младшего, он ныне возглавляет ведущую правозащитную организацию Freedom House. Да, администрация Обамы доказывала, что Билль этот не нужен, поскольку Государственный департамент в июле прошлого года и так внес в свой санкционный список тех российских должностных лиц, которые несут ответственность за гибель Сергея Магнитского. Я так не думаю. Без давления Конгресса ничего бы такого не произошло. Помимо этого, мы не знаем, сколько точно имен из общего числа более 50, выявленных Конгрессом, попали в этот список. У нас также нет никаких оснований считать, что активы этих чиновников были арестованы, ибо Министерство финансов их не идентифицировало, а без этого банковские учреждения ничего сделать не могут, заявил директор правозащитной организации Freedom House Дэвид Крамер. Как указывают специалисты, имущественные санкции требуют куда большего обоснования, чем визовые, поскольку могут быть обжалованы иностранцами в американских судах. И это одна из причин, по которой администрация не хочет придавать гласности имена отдельных чиновников, нарушителей прав человека и накладывать арест на их активы. Однако, как заметил Крамер, тот факт, что российские чиновники держат свои материальные ценности за границей, делает их уязвимыми, и Соединенным Штатам следует воспользоваться этим, чтобы побудить их к более цивилизованному поведению. Примерно в то же время, как Сенат будет голосовать Билл Магнитского, неподалеку от Капитолийского холма пройдет организованная Freedom House мировая премьера документального фильма «Дело Магнитского. ОПГ в системе российской власти». После показа состоится дискуссия, в которой примет участие один из спонсоров законопроекта, член руководства республиканской фракции в Сенате Джон Маккейн.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 17 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Следственный комитет России начал проверку по заявлению гражданина Болгарии Ивайла Зартова о возможном уклонении от уплаты налогов депутата Госдумы Геннадия Гудкова. Гудков отвергает обвинение. Движение «Левый фронт» обжалует в суде отказ мэрии Москвы согласовать проведение митинга оппозиции 1 июля. Михаилу Ходорковскому сегодня исполняется 49 лет. Алексей Навальный направил главе Следственного комитета России заявление с просьбой проверить обстоятельства взлома его электронной почты и аккаунта в Твиттере. Издательский дом «Коммерсант» приостанавливает вещание своего телеканала «Коммерсант ТВ». В Свердловской области проводят голодовку работники металлургического завода. Самарская губернская дума вслед за Петербургом приняла закон о запрете пропаганды гомосексуализма. Высший специализированный суд Украины отложил до 12 июля рассмотрение кассации экс-премьера Юлии Тимошенко на приговор, вынесенный ей по так называемому «газовому делу».
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Продолжаем программу «Время свободы». С 25 по 29 июня в Свято-Владимирской семинарии в Крествуде, недалеко от Нью-Йорка, регент хора Московского подворья Свято-Троицы Сергиевой Лавры Владимир Горбик проводит мастер-класс под названием «Интерпретация православной хоровой музыки». Занятия состоят из двух разделов – работа с хором по изучению церковных партитур, а также подготовка хора к пению в храме трех святителей в праздник апостолов Петра и Павла, рассказывает Марина Тимашева.
Мастер-класс организован Владимиром Горбиком вместе с регентом, композитором и президентом издательской фирмы доктором Владимиром Морозаном, а также композитором, преподавателем богослужебных и музыкальных дисциплин Свято-Владимирской семинарии доктором Николаем Ривзом, рассказывает Владимир Горбик.
Цель мероприятия – ознакомить высококвалифицированных дирижеров и хоровых исполнителей Америки с духовным хоровым искусством православной церкви в соответствии с русской практикой. Со всей Америки был собран очень серьезный профессиональный хор. Очень интересно производился отбор. Они стали присылать мне сюда, в Москву, аудиофайлы, где они исполняли гаммы, чтобы я знал их диапазон вверх-вниз, где они исполняли те песнопения, которые их попросил исполнить, чтобы я понял, они в этом деле люди новые или они уже владеют, например, техникой пения, речитатива в церкви, насколько они просто профессиональны. Таким образом, в результате очень жесткого отбора были выбраны 28 профессионалов, и я с собой из нашего хора беру в Америку 4 певцов, то есть 2 женщин, 2 мужчин. Кроме певцов, я еще таким же образом на конкурсной основе отбирал и дирижеров, и регентов. Как выяснилось, американцы очень чутко относятся к русской духовной культуре. И не просто сочинением композиторов каких-то таких, как там Бортнянский, например, или там Чайковский, Рахманинов, но и также к древним корням. Специально придуман концерт накануне богослужения, чтобы мы могли, ну, как музыканты выражаются, обкатать программу, и чтобы она на самой службе звучала по возможности безупречно. Хор, который никогда не пел вместе, за 3 дня всего должен быть подготовлен так, чтобы он звучал достойно. Это огромный материал, потому что композиторы там самые разные, вот от знаменного распева до современных композиторов американских, которые пишут православную музыку, но также есть композиторы синодальной школы, такие как Кастальский, Чесноков, также есть композиторы, известные, не принадлежащие к синодальной школе, такие как Рахманинов. Большая часть певцов не просто с каким-то опытом, а они с колоссальным опытом пения в церкви. Именно это вселяет в меня надежду, что они смогут справиться с этим материалом. Очень интересное, конечно, вот это событие, когда в течение полутора недель, с утра практически до вечера, как пазлы, я собирал вот этот хор здесь, находясь в Москве. Хор, который будет петь за океаном. А в итоге, милостью Божию, так удалось все и голоса подобрать друг другу, и вот очень желаю услышать живьем. Почему я говорю, как пазлы собирал? Потому что я буквально голос к голосу вот так прикладывал, опираясь на те традиции, которые заложены мне в Московской консерватории, моими учителями, опираясь на свой личный уже опыт практически работы с хором на подворье. То есть вот собирание по частичкам маленьким. Удивительно просто. Хор – это организм. Единым сердцем, едиными усты, как сказано церковными словами, должен петь хор Богу.
Владимир Горбик не только учил, но и учился, поскольку богослужение в Америке идет на английском языке.
Мне и моим музыкантам пришлось колоссально потрудиться в этом направлении. Я просил доктора Владимира Морозана, чтобы он высылал мне файлы с произношением их английских богослужебных текстов. Мы их здесь, эти файлы, фактически зубрили, ну, в смысле произношения. Не знаю, как мои певцы, я до головной боли там занимался. И это же касается непосредственно молитвы, то есть я должен понимать, о чем там речь. Это отдельная тема. Владимир Морозан колоссальную работу провел. Он прислал мне, кроме произношения и текстов, мы с ним говорили в том числе и о переводах. И в итоге просто вот действительно какой-то мы такой совместный труд интересный подняли, что вот я сейчас так оглядываюсь, и у меня аж дух захватывает. Когда человек поет, он не должен быть просто магнитофоном. Причем не только на английском языке, но даже на церковном сцене. Вот даже мы, допустим, поем на клиросе. Опять же, из числа благословения Владыки Лонгина, ну, просьба благословения, не просто петь на клиросе музыку, а душой, сердцем понимать вообще, что ты делаешь сейчас. Вот почему ты именно вот это слово сейчас спел. То есть обязательно в контексте службы все это, чтобы увязывалось. Ну и понимаете, да, что одно дело, понимая большую часть церковно-славянских слов, складывать их в слова молитвы и сердцем петь эти тексты, и совсем другое дело, когда это идет на языке, который ты не знаешь. Пришлось немало потрудиться.
28 и 29 июня вновь созданный хор примет участие в богослужении всеночной и божественной литургии, которое возглавит предстоятель Православной Церкви в Америке, архиепископ Вашингтонский и Нью-Йоркский, митрополит всей Америки и Канады Иона. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Информационный центр «Украина-2012» сообщил о том, что групповые матчи и матчи 1/4 финала чемпионата Европы по футболу посетили в общей сложности 1 274 186 болельщиков. Ожидается, что итоговая посещаемость турнира превысит 1 400 000 человек, и тогда по этим показателям Евро-2012 станет самым популярным в истории чемпионатов Европы. На финальный матч в Киев продано уже 65 000 билетов, средняя посещаемость стадионов составляет 45 507 болельщиков. В Киеве работает специальный корреспондент «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Мой коллега Андрей Шары беседует с ним о том, что происходит в эти дни в столице Евро-2012.
В Киеве у меня ощущение, что очень четко разделяется футбольная сторона жизни и обычная, остальная. Большой такой наглядной агитации по городу, плакатов, баннеров. Нет, в основном все это сконцентрировано в определенном месте вокруг нескольких фан-зон, где действительно все футболом дышит, живет. Фан-зона в основном сконцентрирована вокруг Крещатика и Олимпийского стадиона. Крещатик давно уже является своеобразной фан-зоной. Со времен Виктора Ющенко на этом месте по выходным запрещается движение автомобилей, а это центр города, скажем, для Москвы это все равно, что примерно половине Тверской было бы перекрыто движение. Спокойно происходят народные гуляния, и абсолютно без повода. Поэтому фан-зона в это место вписалась. Там же, кстати, расположен и палаточный городок сторонников Юлии Тимошенко, и не только ее, там очень много разных политических сил, которые тоже существуют уже несколько лет. Но для Москвы, опять же, аналогия, это если бы Сергей Удальцов поселился в фонтане в пресловутом на Пушкинской площади, и вот там бы жил несколько лет. Некоторые даже не знают, что фан-зона открывается в 2 часа дня, даже в те дни, когда нет футбола, она все равно работает. Ну, в общем-то, можно сказать, что город живет и футболом, и не футболом. Мне кажется, здесь достигнута некоторая пропорция, здоровая, хорошая пропорция. Когда есть футбол, есть праздник, который, конечно же, мешает в чем-то нормальной жизни города. Но в целом киевляне довольно спокойно относятся к футболу. Те, кто не болеет, а те, кто болеет, очень рады, что он к ним приехал.
На фан-зоне пиво течет рекой?
Ну, это еще слабо сказано. Просто пиво в огромных количествах, и когда футбола нет, оно потребляется спокойно, а когда футбол есть, просто оно именно что льется рекой на асфальт, на окружающих людей.
А пьяных много, Алексей?
Ну, совсем откровенно пьяных я видел один случай, когда милиция кого-то подобрала, совсем уже лежащего на асфальте. Это было причем днем в разгар жары, и, возможно, дело было не в том, что он пьяный, а просто солнечный удар. Ну, конечно, подвыпившие люди есть, но откровенных сцен каких-то я не увидел. Ничего безобразного не было.
Живости чемпионату придают постоянные протесты топлес-активисток из группы «Феминг» против секс-эксплуатации украинских женщин на туристическом рынке. И что, действительно, сексуальные услуги предлагаются на каждом углу в центре города?
Ну, на каждом углу это сильно сказано, но раза два действительно я видел, как предлагали, и мне дали такой квиточек, что вот надо позвонить по такому телефону. Правда, самодельный квиточек, не типографский. Честно говоря, вот такого ощущения, что действительно вот просто это процветает и бросается в глаза всем окружающим, нет. Если кому-то надо, он найдет это и без таких вот специальных предложений. Ну, не только, кстати, в Киеве, но и в Москве, и в любом крупном городе. Было бы преувеличением сказать, что это все бросается в глаза и демонстративно каждому приезжему сразу же вручается целый набор услуг, в том числе и этих. Такого нет.
Незадолго до чемпионата Европы киевские власти затеяли ремонт Андреевского спуска. Вызвало это разные отклики у общественности городской. Как туристы посещают эту самую известную киевскую улицу?
Посещают, но Андреевский спуск выглядит печально. Особенно для тех, кто его знал раньше. Бросается в глаза то, что заменили брусчатку Андреевского спуска другим камнем. Другая форма, другой вид, даже другой цвет. И это сразу же меняет ощущение от улицы. Дух Андреевского спуска, который был в старой брусчатке, он, к сожалению, пропал. Это первый фактор. Второй фактор то, что огромное количество зданий, ну, огромное с точки зрения улицы, которая сама по себе невелика, не было реставрировано, не успели до начала чемпионата Европы. И они завешены большими полотнищами, на которых нарисовано то, что якобы на этом месте будет. И поэтому получается, что вместо реально действующей и живой улицы, сейчас это ощущение такой красивой парадной декорации, что ли, потемкинской деревни.
Я видел, да, собственно, писала об этом пресса, и говорили комментаторы, свободные места на четвертьфинальном матче в Киеве, Италия, Англия. Почему есть свободные места?
Сами по себе киевляне, для них цена 800 гривен за билет. По этой цене предлагали многочисленные продавцы на улице, в частности, в фан-зоне, по всей дороге к стадиону перед матчем. Для них это многовато. Это примерно $100 для такого рядового киевлянина, это цена довольно-таки большая. И билеты продавали в изобилии на каждом углу в фан-зоне. Вот на всем пути от Майдана до Олимпийского стадиона люди стояли, поднимали вверх руки с веерами этих билетов, продавали, говорили, там торговались. И особого рвения, чтобы эти билеты купить, не было. Продают за 800 гривен, я не знаю, сколько написано на этом билете цена, там же разные цены. Хотя бывало и больше, бывало и за 1500 гривен продавали. Вообще это странно, потому что очень много говорилось о том, что эти билеты именные. И, например, некоторые уверены, что это билет только до контроля, что с ним никуда не пустят. Ну а почему не было достаточного количества туристов? Вопрос к организаторам. Видимо, все-таки не очень верили болельщики в свою команду, чтобы приехать в таком массовом порядке. Видимо, Украина это и показалось достаточно далеко. Видимо, побоялись как политических каких-то компаний, которые родились до начала чемпионата. Вы помните, что даже предлагали забрать у Украины право на проведение турнира. Возможно, все это и сыграло роль, что достаточного количества болельщиков все же не было, и пустые места на Олимпийском стадионе были. Правда, организаторы обещают, что к финалу стадион будет заполнен.
Мой коллега Андрей Шарый беседовал со спортивным обозревателем «Радио Свобода», нашим специальным корреспондентом на Евро-2012 Алексеем Кузнецовым о его впечатлениях от столицы Евро-2012 Киеве. И эта беседа завершила второй информационный час программы «Время Свободы». Мы продолжим после объявлений выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Михаил Ходорковский предупреждает власть.
Комментарии экспертов.
Востоковед Евгений Сатановский о точках сближения России с Израилем.
В блогах Свободы.
Яков Кротов о свободе и безопасности.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5970, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.